Рим, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Борис Мегрелишвили, адвокат. Здравствуйте, Борис Ливанович.
Добрый вечер всем.
И Алексей Токарев, научный сотрудник Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня опять будем, ну не то чтобы опять, но сегодня вспомним о международном праве, сегодня поговорим о двойных стандартах. Все это вызвано определенным информационным поводом. Я имею в виду саммит стран Большой Двадцатки в австралийском Брисбене, те интервью, те заявления, которые звучали и на саммите, и перед ним, и после него, в частности, интервью президента России Владимира Путина телеканалу АРД немецкому. Все это вызвало опять дискуссию о двойных стандартах в международном праве, потому что и опять вспомнили про прецедент Косово и про Крым заговорили с новой силой. По сути, мы возвращаемся к этой теме, но уже на новом витке, через призму тех событий, которые происходили и происходить продолжают. Ну, для начала, я осторожно так заявлю, примерный вопрос, как бы в моем, в моей фантазии он звучал бы, то есть, если мы представляем некий судебный процесс, говорим, что мы судим там действия России с точки зрения международного права. Вот у нас есть юристы, адвокаты, которые способны были бы или защитить Россию, или обвинить Россию. Я предлагаю сегодня именно с этих позиций рассуждать. Ну и в качестве прокурора-обвинителя у нас будет сегодня Борис Ливанович. Я правильно понимаю?
Да. Да. Судя по всему, да.
А Алексей Александрович, он будет в качестве адвоката.
Большим удовольствием.
Ну, великолепно. Ну, тогда предлагаю и начать. Давайте с прокурорской, с обвинений и начнем. Пожалуйста, Борис Ливанович.
Если учесть, что я адвокат, и если учесть, что в шотландском правосудии адвокаты представляют даже сторону обвинения, то это вполне нормально сейчас совмещение в моем лице этих функций. Если я правильно понимаю тему нашей сегодняшней дискуссии, речь идет о двойных стандартах. Существуют ли они, приемлемы ли они, относятся ли к России международное сообщество с двойными стандартами, и, соответственно, насколько это правильно или неправильно. Если очень коротко, я полагаю, что если говорить... Да, и была ссылка на речь и выступление Владимира Путина. Если говорить о Владимире Путине как о физическом лице, он, несомненно, физическое лицо, а не только президент, то я полагаю, что он очень большой любитель двойных стандартов. И я готов это доказать буквально несколькими цитатами из его официальных выступлений, не знаю, что на совещаниях говорится секретных. Если говорить о Путине как о президенте России, тем самым говорить о Российской Федерации, то послужной список двойных стандартов у России колоссальный, мало других государств таких. Действительно, мир после 91 года, после распада Союза СССР, относился до самого недавнего времени к России с позиции двойных стандартов в том смысле, что он слишком много давал и прощал России того, забыв о советском бэкграунде, советском прошлом России, чего Россия не заслуживала. Теперь этого не будет. К России начнут относиться так, как относятся к какой-либо Нигерии. Я не случайно упомянул Нигерию. Дело в том, что с точки зрения численности населения, экономических параметров, множество вещей, Нигерия и Россия совершенно сопоставимы, ноздря в ноздру идет. И более того, напомню, что Сергей Брин, основатель известного нам Гугла, в свое время назвал Россию Нигерией в снегах.
Это у нас выступление прокурора Бориса Мегрелишвили, который на самом деле адвокат. Да, а по поводу двойных стандартов и России. Да, двойные стандарты в отношении России есть, но только лишь потому, что России многое прощалось.
Да.
Это Борис Мегрелишвили. Теперь слово адвокату Алексею Токареву, научному сотруднику Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО. Алексей Александрович, пожалуйста.
Ваша честь, уважаемый оппонент, вы даже не представляете, насколько мне... Приятно сегодня оппонировать Борису после того, что я выслушал про нашу с Борисом страну. Двойные стандарты были, есть и будут в любом проявлении человеческого, особенно на мировой арене, в международной политике. И к России применялись двойные стандарты, и Россия применяла двойные стандарты. Это совершенно нормальная история. И правила существуют, в том числе международные, в том числе для того, чтобы их нарушать. Если это употребить какую-то аналогию, мне очень нравится сравнение политики вообще с футболом. Борис говорит примерно следующее. Футбол нужно играть по правилам, и любое отступление от канонических правил является очень плохим. Вы знаете, когда играют гении, например, даже случайно играют руками, десницами бога какими-нибудь, то после этого они умеют забивать гол столетия. Для того, чтобы выиграть в футболе, нельзя играть только лишь всегда 4-4-2. Нужно иногда отступать от правил, не в том смысле, что заносить мяч в ворота руками, но иногда проявлять творчество и креативное начало. То, что Владимир Путин имеет в своих речах несостыковки, это абсолютно нормально. Я думаю, что Борис при желании особо найдет их куча и сможет еще многих миллиардеров процитировать, какую еще они гадость сказали про нашу с Борисом страну. Я не думаю, что на это стоит опираться, потому что двойные стандарты, повторю еще раз, это абсолютно нормальная история для мировой политики.
Иными словами, двойные стандарты, да, существуют.
Безусловно.
Россия также играет по абсолютно двойным стандартам, и удивляться здесь нечему.
Совершенно верно.
Напомню для слушателей, что рука Бога – это знаменитый гол в ворота сборной Союза Советских Социалистических Республик, который он забил рукой. Марадона.
По-моему, все-таки в ворота Англии он забил это.
По-моему, ворота.
Ну, неважно.
Хорошо.
Но вот автор здесь был Марадона.
Марадона, да. Марадона, все хорошо, с этим согласились. У нас есть еще присяжные заседатели, которые нас слушают по радиоприемникам. Я призываю их быть беспристрастными. Иными словами, и Борис Ливанович, и Алексей Александрович признают наличие двойных стандартов в международной политике. Правда, по словам Бориса Ливановича, эти двойные стандарты были больше на пользу России.
Фору давали.
А по словам Алексея Александровича, эти двойные стандарты, которые сейчас в отношении России применяются, ну, скорее, ей во вред, ну, а так они, да, существуют. Если это коротко, то так, да? Пожалуйста, если вам ближе позиция Бориса Мегрелишвили, нашего сегодняшнего прокурора, 134-21-35. Если вы за Алексея Токарева, научного сотрудника Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО, вы голосуете 134-21-36. Не забывайте префикс 8495. 134-21-35. Вы за Бориса Мегрелишвили. 134-21-36. Вы за Алексея Токарева. Ну, пока вы начинаете голосовать, мы начинаем нашу дискуссию. Сразу уточнению Бориса Ивановича. Когда вы говорите о том, что России многое прощалось и зачастую незаслуженно, что вы конкретно имеете в виду?
Давайте сначала мы определим несколько терминов. Что такое двойной стандарт? Очевидно, сначала надо определить, что такое стандарт, да? Само понятие стандарта. Это некий набор правил. Мой коллега Алексей Александрович очень уместно, спасибо ему за это, упомянул футбол. В футболе играют ногами. Руками нельзя, кроме совершенно определенных случаев. Хорошая игра? Наверное, хорошая. А баскетбол хорошая игра? Тоже хорошая, но там ногами, не дай бог, не коснись. Дело в том, что да, есть набор правил, это стандарты футбола или стандарты баскетбола. После того, как люди договорились, как они играют в футбол или баскетбол, они должны следовать этим правилам, другого нет. Я хотел бы напомнить само понятие стандарта как набора правил. В свое время забытый ныне Маркс говорил, что право, то есть закон, законность, есть равное мерило для неравных людей в неравных обстоятельствах. Иначе, если отойти от этого абсолютного максимы Маркса, то невозможно никакое правосудие. Одного подсудимого можно бить, пытать, другого нельзя. Ну и так далее, и так далее. Могут забрать, просто посадить в тюрьму без суда, другого только через суд. Я думаю, никто из моих слушателей, даже тех, кто голосует против меня, не согласится попасть и жить в стране, где такое правосудие возможно. Это называется произвол.
Так.
Так вот. Россия получила колоссальную фору еще в 91-м году, а именно 24 декабря. Напоминаю, в свое время Советский Союз не просто распался. Он не распался на самом деле. Из него начали выходить отдельные республики. И Россия, Белоруссия и Украина заявили, что они считают, они выходят из состава Советского Союза и прекращается юридическая и политическая субъектность Советского Союза. Между прочим, после того, как они это сделали совершенно официально, а еще в составе Советского Союза оставалось несколько республик. И Советский Союз юридически прекратил свое существование в тот момент, когда из него вышла последняя республика Казахстан. Что это означает? Туркмения вышла из состава Советского Союза. Она подала заявку в ООН, и по определенной процедуре ее приняли и так далее. А Россия не подавала такой заявки. Россия вдруг во изменении своего же правила, своей декларации, своего обязательства сказала, что она не правопреемник Советского Союза на своей части территории СССР, а она, оказывается, продолжатель. Есть такое юридическое понятие, continuator. В результате Россия получила без всякого приглашения место, мало того, что в ООН, она и так получила бы, она получила еще и место в Совете Безопасности ООН. И вдруг получила возможность влиять на весь мир.
Это фора номер один.
Это фора номер один. Дальше
вы уточните
было...
мою некомпетентность.
Да. Колоссальная причем фора.
Я всегда... Вот эта вот формулировка «Россия – правопреемница Союза Советских Социалистических Республик».
Она продолжатель.
А это неверный юридический термин.
Нет, это верный. Их два термина. Есть продолжатель, continuator, и есть successor, правопреемник.
Устойчивое выражение. Россия – правопреемница Союза Советских... Это соответствует юридическому?
Оно соответствует, но оно не соответствует тому, что Россия сделала, и ей дали сделать. Она объявила себя вдруг неожиданно не правопреемником, а продолжателем. Грубо говоря, ну вот у человека потерял ногу, да? Он же и остался той же самой личностью, летчик Моресси. Он же и остался тем же Моресси, правильно? Герой наш.
Да.
Так вот, Россия вдруг сказала, что я не просто одна из Туркмении и там Армении, но я, это Советский Союз, просто чуть-чуть обрезанный по краям, в юридическом смысле. И это была колоссальная фора. Дальше фор было множество.
Ну, давайте мы вернемся к этим форам, возможно, несколько позже, потому что тут же хотел вам возразить Алексей Токарев. Алексей, пожалуйста.
Да, у меня два возражения. Во-первых, по поводу того, что место России в Совете Безопасности досталось вроде как просто так. Это совершенно несправедливо, потому что в 1945 году, когда основывалась Организация Объединенных Наций, ее основывал Советский Союз, в том числе во многом как победитель во Второй мировой Великой Отечественной войне. И я напомню уважаемому оппоненту, что... Вместе с Советским Союзом еще два государства, Украинская
Прекрасно.
Республика и Белорусская Республика, Советский и Социалистический, получили статус членов ООН.
Прекрасно.
Поэтому, когда, кроме того, возражение номер «Б» здесь, под литерой «Б», Российская Федерация, РСФСР, была одним из основателей Союза СССР 30 декабря 1922 года наряду с Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией. Поэтому говорить о том, что непонятно, почему Россия стала... правопреемницы СССР достаточно странно, это де юра, де факто. Ну, наверное, Россия не самое маленькое государство в мире и для мира сделала немало. Поэтому говорить о том, что она просто так появилась в Совете Безопасности, он несколько странно. Мое второе возражение касается наших спортивных споров относительно разных игр. Вы знаете, мировая арена — это скорее не просто футбольное поле, такая некая спортивная площадка, на которую вышли баскетболист-афроамериканец, который хочет играть в баскетбол, дзюдоист из России, кунг-фуист из Китая, любитель регби из Австралии, и вот они пытаются сыграть в какую-то определенную игру. Естественно, баскетболист...
Определенную?
Да, они пытаются сыграть в общую игру. Естественно, баскетболист, которого зовут Барак, он хочет играть в свою игру, потому что он высокий, сильный, ему классно класть мяч в кольцо. Дзюдоист Владимир хочет играть в свою игру и хочет бросать людей за грудки. Регбист Тони хочет брать за грудки людей и бросать их тоже куда-то. Если воспринимать международные отношения таким образом, то становится очевидно, что конкретных правил для того, чтобы описать существование и взаимодействие всех государств, причем так, чтобы они всегда им следовали, их создать просто невозможно.
Хорошо. Прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, я просто подведу пока первые наши итоги голосования. В конце мы проголосуем еще. Пока 36% за Бориса Мигрилишвили и 64% за Алексея Токарева. Пока расклад такой, в конце будет голосование еще одно. Сразу хотел Борис Мигрилишвили что-то отметить.
Да почему, Борис, собственно говоря, тогда не Украина стала членом Совета Безопасности? Почему Украине не пришлось вступать подобно Армении, но почему Украина не стала членом Совета Безопасности сразу, а не Российская Федерация? Дело в том, что когда мой уважаемый коллега и оппонент говорит о том, что на поле или на ринг, или не знаю, на татами баскетбол, не знаю, вышли четыре совершенно разных, ну, скажем, представителя спорта, четыре спорта, и вдруг он говорит, они хотят играть в определенную игру, заметьте, определенная в единственном числе. А какая определенная? Они должны договориться о правилах, да? Можно удушающие приемы или нельзя? Бои без правил или баскетбол и так далее, и так далее. Но эти правила уже договорены. Хорошо или плохо они договорены в 1945 году при создании ООН.
Метафора мне понравилась, да. Я бы хотел ее продолжить.
Да.
И здесь мне понравилась мысль Алексея Токарева, который не понимает, во что мы играем. Или, по крайней мере, есть ощущение, что игроки договориться не могут.
Не согласен с вами. Почему? Алексей на самом деле сказал то, что в свое время в басне своей Крылов сказал. Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Кто сильнее, тот и устанавливает правила. И потом захочет, нарушает.
Можно, Алексей? все вмешаться.
Вот что он сказал, на самом деле, что он сказал.
Конечно. Алексей Александрович, пожалуйста.
Я не считаю, что тот, кто сильнее, тот и прав. Ни в коем случае. Международное право никто не отменял. Я лишь говорю о том, что международное право описывает все государства как абсолютно равные по своим правам. Удивляться тому, что есть некоторые государства, которые сильнее в силу территории, в силу экономики, в силу своей военной сферы, а есть абсолютные карлики, не стоит. И у того государства, которое крупнейшая экономика в мире, и у того государства, территория которого умещается внутри Рима, у них одно кресло в ООН. Их кресла в ООН абсолютно одинаковые, если они не сидят в Совете Безопасности. С точки зрения права они равны. Но с точки зрения ресурсов они не равны. Это все равно, что, Борис, я вам объясню. Поставьте на одно поле Пеле и Игнашевича. У них будут абсолютно равные права с точки зрения, футбольных правил. Но Пеле, мне кажется, несколько обыграет
Игнашевича. Очень хорошо. Да, но даже Пеле не может играть руками. Вот есть некие правила, по которым Пеле и Игнашевич договорились играть.
Так, сейчас слушатели, мы все окончательно запутаем нашими метафорами, кто чем играет и какой вид спорта, поэтому...
На самом деле все очень просто. И еще раз, нам может что-то очень сильно не нравиться, да, некая система, некая процедура там, и так далее, но они есть, их можно менять, их достигли по некой договоренности, и их можно менять, наверное, но опять по консенсусу.
Уточнение, а достигли по какой-то договоренности?
Да, 45-й год, конференция, создание ООН.
Но это уже с 45-го многое переформатировалось. Нет ФРГ, ГДР, нет теперь Союза Советских Социалистических
ФРГ
Республик.
ФРГ и ГДР, напоминаю, вообще-то ГДР объявила о вхождении в ФРГ, ФРГ согласилась ее принять, и в результате, в общем, мы знаем, когда две области, два региона России объединяются в одну.
Мир не стал...
Нет, правила остались те же самые.
Остались они те же?
Правила остались. Плохие, может быть, но они остались те же самые.
Правила остались те же самые?
Нет, правила, которые записаны на бумаге, здесь я соглашусь с уважаемым оппонентом, они не сильно переписывались, но случаи, когда Соединенные Штаты вмешивались в нарушение международного права в деятельность других государств, они имели место и в 2003 году в Ираке, и в 2008 году в Косово. Поэтому говорить о том, что правила эти неизменные, они живут на бумаге, где-то за пределами бумаги, немножко, мне кажется, просто нечестно.
Но мы тем самым приходим, на самом деле, опять же, к абсолютному релятивизму. Не только в морали, как Ленин проповедовал в своей речи на третьем съезде комсомола. Морально все то, что нам выгодно. Это абсолютная максима для ленинизма, да, который почему-то ошибочно считают марксизмом. Мы приходим к тому, что право то и правильно то, на что у нас хватает сил. Вот что эффективно сейчас говорит мой коллега.
А это не так? Просто как уточнение.
На самом деле нет. Давайте мы приведем простой пример. Мы возьмем давний еще СССР существовал, да? Нарьегу, президента, официально избранного президента Панамы, обвиняли в том, что он возглавлял наркокартель колоссальных масштабов в мировом объеме и так далее, и так далее. Соединенные Штаты требовали его выдачи. Не выдали. Понятно, кто же выдаст? Соединенные Штаты осуществили интервенцию, забрали Нарьегу, ушли. Панама продолжает развиваться сама по себе. И Соединенные Штаты там не держат гарнизон. Давайте мы вернемся, перейдем...
Забрали президента, что президент?
Президента гарнизон осудили, более того.
Зачем
более того,
гарнизон ему... держать?
Минуточку. Он не президент, забрали Нарьегу. Был бы он не президент, сделали бы точно так же. Угу. Дальше, извините, пожалуйста, Франция была против этого, да, но сейчас Нарьегу забрала себе Франция, и она судила по своим законам за все эти же прегрешения. Не как президента, естественно. Идем дальше. Давайте посмотрим так. Косово нам говорят.
Да.
Для признания Абхазии, для признания Южной Осетии феномен Косово. Признали же другие страны Косово. Для того, чтобы про это Крым и так далее, опять феномен Косово. Давайте тогда признаем и Косово. Россия заявила в лице Путина буквально несколько недель назад, что Косово мы никогда не признаем. Извините, девушка в день свадьбы или была, невеста в день свадьбы или была девушкой, или не была девушкой. Третьего просто не дано.
Пожалуйста, Алексей Александрович, признавать Косово или не признавать Косово?
Борис, вы постоянно апеллируете к морали.
Нет.
Говорить о том, что... Россия признала Абхазию и Южную Осетию только лишь потому, что мы признали, они признали Косово, наши партнеры на международной арене. Мне кажется, аморально. Россия признала Абхазию и Южную Осетию, потому что она не могла не признать. Она должна была защищать своих граждан в сложной ситуации, в которую вовлекли ее в регионе ключевые игроки. Поэтому говорить о мне кажется, неправильно, нечестно и аморально говорить о случае Косово как случай, который помог нам признать Абхазию
Южной Осетии. Давайте Ичкерию вспомним. Республика Ичкерия на самом деле была такая, с ней подписывалось международное соглашение под международным правом.
Республика Ичкерия, это была Чечня, я вам напомню.
Это была Республика Ичкерия.
Это террористическая организация.
Минуточку. Борис. Это было государственное образование, с которым подписала Российская Федерация в лице закона избранного президента Ельцина, подписала некие соглашения.
Да,
ссылка на международное право.
Я не спорю, что соглашение
дальше
было.
Минуточку. Повторяю, это не с белыми флагами выходили парламентарии и обменивались.
Вы согласны с тем, что это террористическая организация?
Нет, это было государство. Потому что, Алексей, у меня были однокурсники чеченцы в свое время, да, я закончил в 79-м году. Я видел документы. Там они создавали государство. Я видел постановления, вынесенные следователями Республики Ичкерия там, по поводу кражи и так далее. Это все по нашим учебникам, по нашему УПК это все происходило.
То есть вы не считаете Ичкерию террористической организацией?
Нет, совершенно нет. Ясно. Я знаю, что там были террористические организации, Басаев и так далее, но, извините, если так вспомнить, давайте, была ли большевистская Россия террористическая организация? Давайте вспомним председателя Совета народных комиссаров Ленина, который говорит, надо в Эстонию заслать под видом этих самых кого-то там, и там вырезать сотню Попов, там 1000 помещиков. Террористическая организация Советская Россия, да или нет?
У меня все-таки уточнение к Алексею Александровичу, потому что я так и не понял, это Косово нам признавать или нет? А если мы все время ссылаемся на их прецедент?
Мы ссылаемся на то, что прецедент с Косово, как сказал президент Путин, открыл ящик Пандоры.
Так.
В этом смысле я не думаю, что мы будем признавать Косово, потому что наша позиция по отношению к Косово, к казусу Косово, не признание жесткое.
То есть мы не стремимся закрыть ящик Пандоры, мы стремимся воспользоваться
еще что-то из него вытащить.
Ящик Пандоры, ящик Пандоры такая штука, которую нельзя закрыть, потому что его уже открыли. Никто в мире не закроет. Единственное, Косово, может быть, вдруг станет суверенным государством, в смысле того, что 2/3 Генассамблеи ООН проголосуют за. И вдруг, может быть, когда-нибудь Россия не наложит вето. Я очень в этом сомневаюсь.
А вы уверены, что за Абхазию так проголосуют 2/3?
Я надеюсь на то, что когда-нибудь это случится.
Но еще это не суверенное государство, вы только что сейчас сказали.
Абхазия является частично признанным государством.
Де-факто?
Хорошо. Абхазия, давайте я прокомментирую. Да. Абхазия – это де-факто государство.
А Косово нет.
Государство становится признанным, есть строгая процедура, Борис, наверное, вы о ней знаете.
Строгая процедура, оказывается,
когда,
есть правила,
Борис,
а не
разрешите мне закончить?
Пандор, извините.
Я благодарю вас. Если государство подает заявку в ООН, и ни один из членов Совета Безопасности, всего которых 15, не выступает против, а сейчас, напомню, Россия выступает против Косово, Китай воздерживается по этому вопросу, и потом 2/3 Генассамблеи ООН голосуют за вступление этого государства в сообщество суверенных государств, оно становится членом ООН. Абхазия сейчас признана 4 членами ООН. Косово признано 108 членами ООН.
У меня для Бориса Ливановича вопрос. Знаете, если бы я смотрел вот то, что происходит в международной политике по телевизору, я бы, наверное, правила все-таки не понял. Ну вот искренне.
Да.
Поэтому, когда вы отсылаете нас все время к международному праву,
тоже делает Алексей Александрович.
Как его трактовать, я правда не понимаю. Слушайте, вот вы как юрист, в данном случае выступаете в качестве прокурора, все время тоже нас отсылаете к нему. Но я не понимаю, если такие правила, которые не работают, какой смысл их соблюдать?
Очень хорошо, тогда на самом деле, не то что хорошо, если это воспринимать как факт, как погоду, да, и по погоде ты одеваешься, тогда мы говорим о праве силы, а не о праве закона, точка. Кто сильнее, тот и прав, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. И если меряться вот таким манером, извините меня, но у России ресурсов точно нет.
Пожалуйста. Я успеваю возразить?
Да, конечно.
Мировая политика, понимаете, такая сложная штука, что говорить там лишь об одном инструменте, это достаточно странно. Есть инструмент апелляции к международному праву, никто не спорит. И Россия, когда ей выгодно, она апеллирует к международному праву. И я еще раз сказал, у России, как у любого нормального государства, есть двойные стандарты. Это норма в международных отношениях, наличие двойных стандартов. Но иногда государство может апеллировать к силе, иногда государство апеллирует к экономике, иногда к территориальным аспектам, иногда к международному праву. Но говорить о том, что кто сильный, тот и прав, это странно.
Осталось только разобраться, чем конкретно мериться, ядерными потенциалами, экономической мощью или еще чем-то. Здесь вопрос сразу много возникает, но ключевое по первой получасовке, двойные стандарты, да, существуют, но работают как на Россию, по мнению Бориса Мегрелишвили, когда нам прощали многое, так и против России, как по мнению Алексея Токарева, когда сейчас Россию, используя те же самые инструменты двойных стандартов, как будто бы загоняют в угол. Продолжим нашу дискуссию уже после информационного блока.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Меня попросили, чтобы уравнять шансы гостя, представлять так всех. У нас сегодня прокурор Борис, который обвиняет Россию, и адвокат России Алексей. Дальнейшее представление я пока опущу, да, для того, чтобы уравнять шансы, для того, чтобы была дискуссия уже на несколько ином уровне. Вкратце напомню, в чем суть нашей дискуссии. Значит, Борис, который прокурор, который обвинитель России, говорит, что Россия, все время апеллируя к международному праву, обвиняя страны Запада в двойных стандартах, сама их нарушает. Более того, сама этими двойными стандартами пользовалась, когда ей было это выгодно. А сейчас возмущаться уже как будто бы не имеет смысла. Адвокат России Алексей настаивает на том, что здесь у России правда за Россией, насколько я понимаю, если так коротко, да, правда за Россией, и да, действительно, международное право нарушается, двойные стандарты есть, и с этим нужно что-то делать, если я правильно понимаю.
Да не нужно с этим ничего делать, это нормальная история, двойные стандарты.
Хорошо, ну можно я уточню тогда? Я как человек, который привык все-таки понимать, что я смотрю там по телевизору, если мы опять вернемся к метафорам про спорт, я все-таки хотел уточнить, если все их нарушают, эти правила, может быть, как-то все-таки попытаться выработать новую систему международного права для того, чтобы уже по всем понятным правилам играть? На новом этапе.
Ну, всех игроков нельзя свести в одну игру, это просто невозможно, потому что у разных игроков разные интересы. У США интересы одни, у Китая другие, у России третьи, а у маленьких государств вроде Лихтенштейна, Вануату, Тувалу и Ватикана интересы четвертые.
Черт,
поэтому заставить их играть в одну игру просто невозможно.
Невозможно.
Абсолютно.
Все, поэтому
все всегда
право...
будут играть по двойным стандартам. Маленькие страны будут говорить, идите читайте устав ООН, большие страны будут говорить, идите читайте устав ООН, потом закрывать его и сделать между собойчик и общаться при помощи сил. На то они и большие страны.
То есть даже перетягивание канатов не получится. Да, ну и прокурор Борис, да, пожалуйста.
На самом деле, я бы, с вашего позволения, отметил бы, что мой коллега Алексей согласился с тем, что двойные стандарты существуют, и Россия их либо отвергает их, когда это невыгодно, либо сама применяет, когда это ей выгодно. Вы знаете, раз уж мы говорим о метафорах, давайте я вспомню один старый анекдот. Стоит рынок, все продают картошку по 30 рублей за килограмм, условно, один за 100 рублей. Его спрашивают, слушай, картошка такая, все такое, почему за 100 рублей? Деньги очень нужны. Все это понятно, России очень нужны сейчас эти 100 рублей, я, естественно, метафорически говорю, да, но все говорят, 30 рублей, все больше твоя картошка не стоит. Рынок так оценивает. Если говорить не только о рынке, как о колхозном базаре, там маленьком, где-то в райцентре, а о мировом рынке, то, извините, курс нашей валюты уже четко показывает, как рынок оценивает наш подход к цене нашей картошки.
Мне можно продолжить?
Да, Алексей, да? Пожалуйста.
В метафоре анекдоты и рынка все продают картошку, но есть государства, которые начинают выращивать инновационную фиолетовую картошку с зелеными огурцами внутри. Есть государства, которые прибегают, забирают у кого-то картошку, кидают ее в мешок и убегают с ней. Есть государства, которые другим государствам взрывают огороды. Это мировая политика, а не просто торговля картошкой, когда все торгуют картошкой, все этому рады.
Очень хорошо. Давайте, Алексей, я готов исходить из вашей посылки, да, специально, чтобы доказать, насколько вы не правы. Дело в том, что синонимом слова «право», международное право, является закон. Но есть один частный случай закона, который четко описывает то, что говорит Алексей, когда все стараются вообще играть только по своим правилам. Этот закон называется закон джунглей. Тогда там прав кто сильнее.
У меня просто уточнение.
Да.
Смотрите, у нас все согласились, что двойные стандарты существуют. Да. Я просто единственное не понял, вот к вам обращаюсь, да. Прокурор Борис. Если Россия хочет отстоять свое право в чем-то или защитить там свои интересы какие-то, возможно, даже там, цинично абсолютно, как вы предлагаете действовать или заткнуться и уйти в тишину куда-то?
Бога ради, давайте я вам скажу такую вещь.
В смысле, бога ради? Заткнуться, ну, как, и уйти в тишину был вариант,
бога, а что ради, бога ради? Любой вариант возможен, но что из этого последует в реальном мире джунглей, который играет по правилам джунглей, на которых настаивает Россия и которым склонен, апеллирует сейчас мой уважаемый оппонент, посмотрим, тогда все определяется исключительно силой, да? В джунглях все определяется силой, кто кого съел. Давайте посмотрим такую вещь. В 80-м году некий... английский, по-моему, ученый, экономист сделал расчет по основным видам ресурсов. Выяснилось, что весь Варшавский блок, весь этот ЦЭВ и так далее, по пяти основным параметрам, экономическим, силовым там, и так далее, лишь в одном из пяти параметров был более-менее сопоставим с так называемым западным миром. Мы сейчас не говорим о третьем мире, да, и так, о неприсоединившихся государствах. Он предсказал распад этого блока к 90-му году по сугубо экономическим параметрам. Так оно и случилось. Сейчас остался обкоцанный, извините за такое сленговое выражение, Советский Союз. Да, большой.
Это вы про что?
Про Россию, как государство.
Россия – это обкоцанный Советский Союз.
Да, конечно, обкоцанный Советский Союз, у которого что-то отрезалось, отошло, отвалилось, как угодно, да, но это факт. И я сейчас не говорю в политическом смысле, в юридическом и экономическом смысле. Россия – это продолжатель, это как женщина вышла замуж и просто сменила фамилию, но она осталась той же личностью. Женщина родила ребенка, что-то от него отошло, но опять же осталась она той же личностью. И экономически. Ресурсы сейчас вообще ни по какому параметру даже близко не стояли к тому, что, чем обладает западный мир. И те страны, которые собрались вот в Брисбене.
Если я правильно понял набор
метафор, то у России нет шансов.
У России нет шансов, поэтому ее выбор заткнуться лучше и уйти в тишину.
Нет, ей как раз лучше понять, что лучше тогда по правилам действовать, как мой коллега сказал, там малые государства, которые апеллируют к уставу ООН. Но единожды соврамши, кто ж тебе поверит, да? Мы... это нарушили не раз, сейчас нам верить уже не буду.
Алексей, пожалуйста, Алексей, адвокат России, Борис, напомню, обвинитель
Борис
России.
Борис сегодня, да, весь вечер делает меня таким большим гражданином моей страны. Борис, да, спасибо вам за это, с вами это очень легко
я
делать.
Я тоже гражданин своей страны, и я тоже по большой поводу... гражданин. Другое дело, поверьте мне, Алексей...
Кто больше?
А Чаадаев был плохой россиянин?
Борис, вы самый лучший.
Можно я продолжу? Радищев был плохой гражданин?
Вы разрешите мне ответить?
Да, пожалуйста, Алексей, а потом после этого уже будут звонки.
Вот гражданин я, как гражданин своей страны, совсем мне не хочется говорить в терминах обкоцанности какой-то или о том, что у нас совершенно недостает ресурсов. Если оценивать рационально, то, конечно, сейчас в нашей стране большой кризис. Цена на нефть в мире падает, и это совершенно понятно. И информационная политика государственных масс-медиа, для меня это тоже очевидно, пытается традиционно произвести как можно большее число розовых очков и распределить их среди населения. Но, исходя из того, что это моя страна, мне совершенно не хочется реализовывать сценарий, который предлагает Борис на тему того... И Владимир предложил Борису, а Борис согласился на тему того, что заткнуться и уйти. Mm-hmm. Я повторю еще раз. Борис в смысле теории международного отношения есть идеалист и есть реалист. Вот Борис идеалист, он рассчитывает на то, что все страны могут жить исключительно по праву. Я скорее реалист, потому что я понимаю, что кроме международного права существуют еще и ресурсы. И Россия пытается играть в смысле международного права, да, как все другие государства. Но иногда существуют ситуации, когда просто по праву играть нельзя. Как в случае, например, с Крымом. Если бы мы начали подавать в Международный уголовный суд или в Международный суд в Гаге, то мы эту игру бы проиграли. Вот у нас наша страна, иногда, да, мы отступаем от правил.
То есть апеллировать к праву бесполезно, потому что это заведомо проигрышный вариант.
Мы апеллировали к праву, честно, в случае с Косово. Это была очень честная игра. Мы все говорили, вы нарушаете международное право. Нас никто не слушал. Теперь нам говорят, вы нарушаете международное право.
Ну, окей, все, договорились. Да, все, теперь уже будут звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас внимательно. Мимо, хорошо. Тогда еще одна попытка. 7373948. Давайте. Так, подождите. Давайте как-то что-то сотворим с нашей связью, потому что иначе у нас не получится выслушать телефонные звонки, но у нас много сообщений. Фу-фу-фу-фу. Александр Фельдман пишет. Кому принадлежит примат из двух прав? Право на самоопределение или право нерушимости границ? Кто может принять решение, когда такая коллизия? Спрашивает Александр.
Кого спрашивает?
Всех спрашивает. Я так понимаю, он обращается к вам, как к специалистам по международному праву. Примат из двух прав. Право на самоопределение или право нерушимости границ.
Да. Кто
начнет? Давайте.
Спасибо.
Давайте.
Алексей, адвокат.
Есть казус Шотландии, когда шотландцы собирались отделяться из состава Великобритании, и это было право на самоопределение, но они договорились с британским правительством о том, что будет этот референдум, и британское правительство согласилось с тем, что он будет. То есть здесь право, никакое право не было нарушено. Британия ответила, если вы проголосуете за выход, мы режем новые границы, вы становитесь суверенным государством.
Но это стороны здесь были, пришли к единому там, к согласию.
Это тот некуда. Случай, когда на паритетных началах эти два принципа не входят в конфронтацию. Вообще в международных отношениях, как правило, они как раз входят в конфронтацию. И те, кто старается отделиться, говорят о праве на самоопределение. Те, кто старается запретить отделение, говорят о нерушимости границ.
Так что первично, что вторично?
Вот так вот, все в стык.
Все в стык. Да, пожалуйста, сейчас Борис.
Что, когда мы говорим, России, да. Когда мы говорим о праве, давайте определим субъекта права. Границы существуют у государств, у политических да. образований. Так. Субъектом права на определение является, by definition, опять же, по определению, извините за тавтологию, некий народ, да, нация. Нация как политическое явление. Вот я сейчас скажу вещь, которую мои очень давние давности земляки в Грузии, наверное, меня за это возненавидят. Абхазия имела абсолютное право на самоопределение. Вот так. Четко говорю. Но заметьте, я сказал Абхазия, я не сказал Абхазия. Знаете почему? Потому что все имели, должны были и получить возможность голосовать. Грузины, не грузины там и так далее. Кто там жили? Но большая половина населения Абхазии была изгнана в результате этнических чисток. То есть, другими словами, выгнали их из дома, а говорят, а мы же проголосовали, теперь уже только мы, что мы хотим быть отдельным. Это, пардон, нечестно. В Шотландии могли голосовать и индусы, и пакистанцы, и так далее, кто стали гражданами Шотландии. Итак, нерушимость, принцип нерушимости границ для государства абсолютен. Он признан хоть в ООН, там, хоть как угодно. Что он означает? Это означает, что другое государство не вправе засылать туда ни Гиркина Стрелкова, ни оружие туда поставлять и так далее, и так далее, чтобы внутри это все сварилось и получился бы некий борщ. Да? Или наоборот, там, мухи отдельно, котлеты отдельно. Он не допускается чужое вмешательство, чужого государства. В этом смысле принцип нерушимости границ абсолютен. Но если, как очень корректно Алексей сейчас вспомнить Шотландию, внутри варилось, никто не вмешивался, Соединенные Штаты не посылали своих тайных эмиссаров, или мы не посылали, надеюсь, туда никаких тайных эмиссаров и так далее. Все это сварилось или не сварилось. Давайте вспомним Аландские острова, давайте вспомним Швецию с Финляндией, там, с Данией и так далее, еще 100 с лишним лет назад. Да, все нормально. Давайте вспомним Чехословакию, она абсолютно мирно разошлась. Словения почти мирно вышла из состава Югославии, если бы сербы не сдурели на своем национализме в свое время и не начали бы воевать за Великую Сербию, которую они отождествляли со всей Югославией.
Алексей, коротко.
Маленькая ремарка. Касательно Стрелкова-Гиркина, я соглашусь с тем, что принцип нерушимости границ предполагает, что ни одно государство не посылает своих эмиссаров, поэтому нужно поставить очень большой вопрос, посылал ли Игоря Стрелкова туда Россия, является ли он официальным лицом, потому что у меня большие подозрения относительно того, что Игорь Стрелков поехал туда самостоятельно в качестве добровольца.
Все, можем и здесь зарубиться до бесконечности.
Да, мы не будем.
Давайте, да, еще попробую одну попытку сделать, чтобы принять звонок. О, здравствуйте. Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, Николай. Да. К Борису можно?
Да, пожалуйста.
Вопрос. Да. Борис, иди нахуй.
Так, можно, джентльмены, мы сейчас как-то... Мы ему перезвоним чуть позже. Да, 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 да. Чтобы не звонили в эфир и как-то не нарушали наш конструктив. Жираф Мариус.
Не говоря уже об общественном порядке.
И в Косове, и в Крыму. Это, кстати, да, у нас уголовное уже преступление.
Это уже уголовное.
Это уже уголовное. Это уже уголовное.
Четко, хулиганство.
Да, и в Косове, и в Крыму нарушены некие правила. Но в Косове не было референдума и было много крови. В Крыму был референдум и не пролито ни капли крови. Какое же нарушение лучше, спрашивает Жираф Мариус. Сейчас, подожди, да, Алексей, пожалуйста.
Еще одна большая разница между Косово и Крымом. Косово стало независимым государством. Крым потом, все-таки став независимым государством буквально на один, ну или на несколько дней, он был присоединен к России. То есть все-таки изначально предполагалось, что Крым будет присоединяться к России. Ну а по поводу, какое нарушение лучше, мне кажется, что мирная история всегда лучше, чем немирная.
Это больше Борису был бы, конечно, вопрос, как обвинителю России. Борис, пожалуйста.
Нет, на самом деле, что я хочу сказать. Очень хорошо, что Алексей в свое время сегодня вспомнил про Украину как учредителя, страну, одну из учредителей ООН. Украина учредила ООН, имея некую суверенную территорию. Давайте вспомним. Союз нерушимых республик свободных. Так вот, Украина оставалась членом ООН, изменив территорию после 1954 года. Вы понимаете, о чем я говорю. Когда в рамках тех процедур, которые существовали, законных в Советском Союзе, была территория Крыма передана Украинской
СССР. Говорят, тоже какое-то нарушение процедуры
не
было.
Не было. Я изучал этот вопрос, поверьте. В этом качестве, с этой суверенной территории, Украина продолжала быть членом ООН. Дальше уже говорить о том, как сказал Путин, не существует того государства, с которым и так далее. Извините, не существует государства одного тогда, которое было до 17 года октября и после 17 года. Да? Ну, это смешной аргумент. Подождите, пожалуйста. Потому что если мы сейчас дальше вспомним, полезем, мы вспомним, что если то государство мы продолжаем, которое было до октября 2017 года или до февраля 2017 года, давайте вспомним золотой заем французам, мы должны 39 миллиардов долларов вообще-то французским гражданам, Россия как правоприемник той России. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Я что хочу сказать. Россия не имела права сделать то, что сам Путин признал. Мы послали наши вооруженные силы, этих вежливых человек, чтобы они обеспечили право граждан Крыма на вот этот референдум. Извините, давайте пришлют тоже Соединенные Штаты, условно я говорю, в Ичкерию, там, в Дагестан, в Татарстан, в Косово и так далее, своих вооруженных наблюдателей, не просто так, а вооруженных наблюдателей, чтобы там прошел референдум. Был референдум в Косово, вы ошибаетесь, на самом деле.
Парламент там принимал решение все-таки.
Я хочу напомнить, как Косово, если мы говорим о том, что до сих пор там, по-моему, существуют силы, суды, не косовары, там судьи из Европы, судьи присланы, полиция присланная и так далее, чтобы дать возможность государству вырасти. Но неважно, сейчас не будем об этом, ладно? Я что хочу сказать. Должны были проходить, очевидно, я не возражаю против того, чтобы был бы референдум в Крыму, но он должен был проходить по украинским законам.
Украинский закон запрещали проведение референдума.
Ну, хорошо, давайте, меняйте правила, давайте агрессию. У нас хорошо, извините, когда возникла чеченская история, мы все время говорили, в отличие от Конституции СССР, Конституция РСФСР не предполагает выхода.
Ну, так все-таки мы не ответили на вопрос жирафа Мариуса. Это какое нарушение лучше?
Да никакое нарушение не лучше, потому что как только мы...
Оба плохие. Все, хорошо, это коротко, но ясно. Алексей, пожалуйста.
Первый вопрос касательно суверенности Украины. Начиная с 1954 года, Украина не была суверенным государством, потому что декларация о государственном суверенитете состоялась в 90-м году у Украины, а Украина была субъектом федерации. Суверенитет в 54-м году был все-таки у Москвы. Это первое. И второе, ссылаться на Соединенные Штаты, как на государство, которое очень часто апеллирует к международному праву, мне кажется, достаточно странным по поводу того, что они пришлют куда-то людей, которые будут вежливо стоять без оружия. Они посылают людей по всему миру, которые совсем невежливо стоят из оружия и используют его напрямую. Это вот в этом случае это право сильного, это двойный стандарт.
Коротко, Борис, да, и после этого уже еще один звонок примем, да. Вы хотели что-то добавить? Совсем коротко, да.
На самом деле смешно, потому что Соединенные Штаты не посылали вооруженных людей в Косово.
Я про Ирак, например.
Мы сейчас путаем разные вещи на самом деле. Давайте не будем, у нас времени очень мало.
Террористы суицидиты обомбили Афганистан.
Я хочу сказать одно. Оба нарушения плохо, оба нарушения хуже. Я понимаю, что это нелогично, да, в сравнительной степени не предполагает, когда да. Оба хуже. Это такой речевой оборот. Тем не менее, да. Но извините меня, пожалуйста, то, что кто-то там на улице убил человека, это не дает мне права убить человека. Или я такой же убийца, давайте так. Если фашисты пытали людей в концлагерях, если наши пытали в наших концлагерях людей, мы фашисты или нет, да или нет? Просто очень короткий вопрос. Нет, мы хорошие.
Зависит от идеологии.
А пытки-то они остались пытками. Так вот, извините, декларация 1947 года, вот эти ООНовские по правах человека там и так далее, они четкие, они наконец определили правила. И, кстати, хочу сказать очень интересную вещь. Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали эту декларацию 1947 года. А знаете почему? Они говорят, мы не уверены, что сможем гарантировать ее исполнение.
Вот
честные.
Честные.
Давайте, что мы творили? Новочеркасск расстреляли после 1962 года, после декларации 1947 года.
Еще один телефонный звонок. 7373948. Это попытка, точнее, так будет корректнее. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня два вопроса. Уместно ли здесь вспоминать о договоре, которым, когда Украина отдала нам свои боеголовки, а мы гарантируем территориальную целостность? Это первый вопрос к обоим гостям. Уместно ли это вспоминать?
И второй Будапештский вопрос. Меморандум вы имеете в виду?
Да. Если сейчас крымчане сейчас выйдут и скажут, а мы хотим назад в Украину, допустим, что мы будем в этот момент делать? как президент говорит, что народ имеет на самоопределение, либо мы будем посылать туда какие-то там свои ОМОН, чтобы это все утихомирить. Два вопроса, пожалуйста, к обоим гостям.
Первый. Несомненно, это мы Борис будем прокурор, обязаны, да, апеллировать к Будапештскому меморандуму. И я совершенно не согласен с Алексеем, который сказал, что Украина не имела суверенитета с 54 года. То есть при жизни Сталина она имела, и ОГПУ она имела этот суверенитет, став членом ООН, а потом не имела. Ну, смешно, конечно, потому что Украина после 54 года минимум три раза была председателем Совета Безопасности ООН, шестимесячным, по их процедуре. Что касается, если крымчане вдруг скажут, а мы хотим назад. Вы знаете, сейчас наш российский закон говорит, ты не имеешь права даже сказать в сослагательном наклонении. Ох, вот мне кажется, было бы хорошо, чтобы Крым вышел из состава России. За это уголовная ответственность. Ты не говоришь, давайте с оружием, там, Гиркин их посылать с оружием. Нет, ты говоришь, вот хорошо бы, если бы да кабы. Но это такой нонсенсный закон, которых мало в мире. Я знаю, что если я скажу, что Россия просто распадется рано или поздно по сценарию СССР, и на мой, по моим расчетам это 16-18 годы, это расчеты мая 10 года, то получается, знаете, какая интересная вещь. Вот я знаю, что я умру. Я хочу умереть. Нет, конечно. Я хочу, чтобы вы все умерли. Нет. Но вы умрете, ребята. Я вовсе не призываю вас умереть, но вы умрете, и я умру. Говорить о том, что случится, и говорить, и за это сажать, а у нас посадят крымчан, которые вдруг скажут.
Смелое заявление.
Ну, извините, это Бориса закон. Прокурора. Это закон.
Хорошо, да, сейчас, Алексей, пожалуйста.
Борису виднее, кого посадят или нет. Что касается Будапештского меморандума, Россия действительно выступала гарантом в обмен на ядерное оружие. На мой взгляд, Россия отошла от своих гарантий. Я оцениваю это как абсолютно реал-политик. С точки зрения права это неправильно, с точки зрения реальной политики это нормальный шаг. И признаю, как и мой оппонент, наличие двойных стандартов. Просто политику рассматриваю более реально. Что касается того, что крымчане выйдут, я был в Крыму уже два раза в этом году, общался со многими крымчанами. Я глубоко убежден в том, что Украине придется очень сильно постараться в смысле изменения собственного образа жизни, для того, чтобы крымчане увидели, что на Украине, которая осталась в пространстве континента, жизнь действительно настолько лучше, чем в России. Мне кажется, в ближайшей исторической перспективе это невозможно.
Прежде чем мы запустим наше итоговое голосование, тут вопрос-то понятен, guilty, not guilty. Но,
нет, guilty, guilty, но заслуживает снисхождения. Вот что Алексей говорит. Я говорю просто guilty.
Ага. Вы признаете наличие двоих стандартов?
Оба признаем.
И говорите, что это плохо.
Это плохо. Алексей говорит, если это нам выгодно, то это хорошо.
Слушайте, я вот что пытаюсь понять. Мне это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, просто понять происходящее, поскольку я полагаю, что со времен Макиавелли ничего не изменилось с точки зрения правил международной политики. Но вот есть ощущение, что все осталось на том же уровне. Как он прописал в «Государе», да, в принципе, так же все действует,
с какими-то изменениями. Схарчат нас, и все тут.
Схарчат.
Ну, это вы говорите, ребята, не я. А я говорю, что мы имеем право на существование в рамках неких правил. Это единственная гарантия нашего существования.
В рамках допустимого.
Нет, нет. В рамках правил, которые мы сами согласовали, не отступая, не давая другим.
Иначе слова... Вот я попытаюсь сейчас сформулировать. Борис, обвинитель, говорит о том, что если Россия не будет четко следовать международному праву, то России хана. Алексей,
как в системе,
адвокат, да, говорит, что сейчас международному праву апеллировать бесполезно. Поэтому, да, двойные стандарты существуют, да, Россия тоже применяет двойные стандарты по отношению к различным вопросам, но иначе бороться за собственные, там, я не знаю, что, ценности не представляется возможным, или цели.
Осуществлять вообще политику,
политику невозможно. Политику, да, да. Все. Вот так мы примерно и сформулируем. Итак, если вам ближе позиция господина обвинителя, который говорит, что единственный вариант для России – это следовать четко международному праву, иначе Россия хана. Вы голосуете 100... Сейчас, подождите, запустите голосование, забыл. Вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что уж вы на стороне адвоката Алексея, и полагаете, что для России единственный вариант – это если все играют по двойным стандартам, то и России тоже играть по тем же самым правилам. Возможно, они невнятны, но это единственный способ. Вы голосуете 134-21-36. Если вы за прокурора Бориса 134-21-35, если вы за адвоката Алексея 134-21-36. Следовать международному праву четко или не следовать? По сути, так стоит вопрос. Следовать 134-21-35. Все нарушают, и мы тоже нарушаем 134-21-36.
Буквально позвольте одну фразу.
Да,
я очень не хочу, чтобы России была хана. Вот давайте исходить из этого. Совершенно не хочу.
Ну, мнение Алексея просто отличается от вашего, да, только тем, что Россия будет хана, если она будет четко следовать международному праву. Ну вот по мнению Алексея. Нет? И все верно,
Алексей? Да, вы правы, Владимир.
Да. Да, еще один звонок, успеем совсем коротко. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, только сделайте потише радиоприемник, да.
Добрый день.
Добрый.
Ребят, не подготовлены к разговору совершенно.
Потрясающе, да. Вы подготовлены, можете...
Ну, послушайте, взрослый человек. Значит, база, на которую опирается Владимир Ильич Путин в своих действиях, очень простая, что в этом регионе мира против российской армии не может выступить никто, даже весь остальной мир вместе взят. Вот и все.
Ага. То есть право сильного, права джунглей. Закон джунглей, все понятно?
Спасибо, спасибо. Ну, вопрос у нас несколько иначе. Да, Алексей, вы же хотели что-то добавить, нет?
Все. Спасибо за мнение человеку.
Ну, спасибо, конечно.
Ну да. Хорошо, я останавливаю голосование. Результат у нас получается следующий. 28% наших слушателей на стороне прокурора Бориса. А 28%, ну тут меняется 29, 28, 29. 71% на стороне уже адвоката Алексея. Следовать международному праву, не следовать. 71% полагает, что все-таки это невыгодно России.
Если сравнить с тем, это что прокурор, было 84, даже 89, как Навальный в интервью Венедиктову говорил, и 10, соответственно, теперь уже, ну, значит, слушайте, разум начинает,
Борис,
торжествовать.
В качестве совета надо просто меньше ругать страну.
Я не ругаю страну, ребята, я говорю о фактах.
С нами был Борис Мигрелишвили, адвокат на самом деле, но не столько прокурор, сколько адвокат, и Алексей Токарев, научный сотрудник Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО. Спасибо за участие, приходите еще.